Данное сообщение – материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» на каникулах. Три выпуска в новогодние выходные на большие темы, чтобы вы нас не забыли, чтобы мы могли с вами обсудить что-то, что не всегда успеваем в гонке будних дней. Здесь Маргарита Лютова, экономический журналист, корреспондентка «Медузы». Привет, Рита.
Привет.
И Олег Ицхоки, профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Олег, мое почтение.
Да, привет, Владислав.
Да, напомню, меня действительно зовут Владислав, фамилия у меня Горин. Я бы описал тему нашей встречи следующим образом. Большая, бескрайняя тема, но в основных чертах так. Как так вышло, что российская экономика оказалась настолько гибкой, живучей, адаптивной? Этого от нее, кажется, мало кто ожидал. И, понятно, масса подвопросов тут есть. Это, например, такой, ее специально так сконструировали или это скорее случайно вышло? Да, стихия рынка, например, помогает, и недорегулированность, недодуманность, что ли, этой системы и ее контроля. Почему, собственно, предвещали этой экономической системе коллапс, спад, но почему эти прогнозы не сбылись? Долго ли эта система будет в таком состоянии, или время нового неосторожного прогноза шок вероятен? Не лишним, как мне кажется, будет сперва напомнить, какими были ожидания. Вы помните вот этот умозрительный консенсусный прогноз марта 2022 года, когда многие экономисты говорили, что ну вот несколько месяцев и будет совсем спад. Олег, могу я вас попросить вернуться в то время первым, а потом Маргарита вернется и тоже вспомнит свои впечатления?
Да, ну, смотрите, все, мне кажется, немножко сложнее из-за того, что была такая развилка в марте месяце. Была реальная вероятность финансового, банковского, валютного кризиса, и вот он действительно начался в первые недели марта. И, в принципе, была реальная вероятность, что он не остановится, а он будет нарастать. Когда в середине марта его удалось остановить и развернуть, то после этого уже говорили не про вот такой острый финансовый кризис, а про долгосрочную стагнацию. Действительно ожидалось, что летом или осенью мы увидим рост безработицы, которого не произошло. И это те предсказания, которые не сбылись. Но вот все же, когда развилка финансового кризиса была пройдена, то предсказания были вполне разумные. Да? То есть разрыв предсказаний нападения в 2022 году был от 8 до 11% ВВП. В этом смысле самые большие предсказания о падении были 11%. Да? В результате этого года падение будет 4, возможно, 5% в зависимости от результатов четвертого квартала, которые мы пока не знаем. Но вот падение в 4%, условно говоря, уже есть. И в целом, где предсказания не сбылись, это скорость движения этого кризиса. То есть очевидно, что 2023 год нет никакого основания, что там будет стабилизация или рост. Скорее всего, падение продолжится. Возможно, падение продолжится нарастающими темпами. И в этом смысле вот эта потеря, условно говоря, 10% от размера экономики, она, возможно, произойдет по результатам 2022 и 2023 года вместе. И в этом смысле основная ошибка, конечно, была в тайминге, да, что предполагалось, что вот невозможно будет удержать тот уровень занятости летом и осенью, что фирмы начнут закрывать рабочие места. Это всегда дает, так сказать, вторую волну кризиса, которая приходит от снижения потребления. Люди, которые теряют работу, тратят меньше денег. Это дает вот такой второй виток этой спирали. И вот действительно в 2022 году такой спирали не произошло между вот потерей занятостью и снижением расходов. Ну, с чем это связано? Это связано с абсолютно рекордным профицитом торгового баланса, да, притоком огромного количества нефтедолларов, газовых долларов в российскую экономику именно весной, которая, в принципе, создала этот огромный запас доходов, который постепенно тратится в 2022 году. Судя по всему, это главный фактор стабильности, да, то есть здесь нету никакого секрета. Это действительно сверхдоходы, которые произошли, позволили накопить профицит бюджета, который медленно расходуется весь 2022 год. И вот несмотря на то, что дефициты бюджета начались с июня месяца, те большие накопленные профициты в марте, апреле и мае, они, конечно, создали большую подушку безопасности для экономики. Почему это было так сложно предсказать в марте? Это хороший вопрос. Да, действительно, мы видели, что цены на нефть растут. Ну, был реальный вариант, что в мае будут экспортные санкции. Они начнут действовать с мая, а не с декабря-февраля следующего года. Да? Это был бы тоже совершенно другой вариант для российской экономики. И в этом смысле, ну, да, видимо, это основная причина, что, с одной стороны, финансовый кризис не реализовался. Интересный вопрос, почему? Ну, быстрый ответ такой, что в условиях торгового профицита, профицита бюджета и без долларизации контрактов в экономике, когда мог бы произойти дефолт этих контрактов вот в первые недели, когда там доллар очень сильно вырос относительно рубля. Вот этого не было, да, и вот комбинация этих трех факторов, она, видимо, гарантировала, что финансовый кризис не произошел, ну, плюс центральный банк не совершил существенных ошибок, а смог выровнять ситуацию. Вот комбинация вот этих трех вещей плюс центральный банк, это то, что позволило избежать кризис вот такой острый банковский финансовый в марте месяце, а дальше колоссальные экспортные доходы весны позволили сгладить падение, по крайней мере, ВВП в течение года. При этом, естественно, падение благосостояния населения было больше, чем падение ВВП, именно из-за того, что санкции были сконцентрированы на импорте. И если бы у нас были хорошие данные там, о реальных доходах, реальных расходах россиян, их реальном благосостоянии, то очевидно, что глубина кризиса больше, чем 4-процентное падение ВВП. Но вот мы можем только пытаться косвенным образом его оценить, например, по падению оборота торгового, да, и розничного, и оптового, он упал там на 9-10%. Судя по всему, это соответствует больше падению благосостояния граждан, падение в 9-10%, а не вот более маленькое падение ВВП, в который входит огромная часть производства, это экспортный сектор, сектор энергоносителей, и вот он поддержал большую часть экономики на плаву. Я вижу это так.
Маргарит, помнишь ли ты, что думали весной, в том числе люди, которые работают на государство? И, прости, я вдогонку уточню этот вопрос. Хочу тебе подмигнуть, хочу, чтобы ты не стеснялась, как соавтор текста про ЦБ, про Набиуллину, про ее подчиненных. Статья с названием «Крышка гроба закрыта и заколочена», которая вышла летом на «Медузе». Про то, как специалисты, да, вот эти технократы-экономисты из ЦБ помогли российской экономике, в общем-то, выстоять, не войти в финансовый кризис, тем более, что не так давно Financial Times, коллеги цитировали тебя с Светланой Рейтер, ваш текст, и рассказывали, как Греф, глава Сбера, и Набиуллина, глава ЦБ, предупреждали Путина до войны, что западные санкции могут быть очень серьезными, они обрушат экономику, там треть ВВП потеряем за пару лет, и так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо, что ты вспомнил этот текст и дал возможность еще раз что-нибудь полезное на эту тему сказать. Ну, смотри, если мы говорим про то, что думали технократы и как они вообще привыкли думать, меня очень заботил этот вопрос тоже в первые дни, потому что казалось, что происходит что-то совершенно небывалое, и интересно, как люди должны себя повести в такой ситуации. Но чем дальше, тем больше по разным комментариям, по каким-то косвенным признакам стало понятно, что технократы, они на то и технократы. Они должны не предупреждать, а реализовывать. То есть они не формируют политику, а они становятся проводниками этой политики. Если политика такая, что нужно начать преступную войну, которая обрушивает российскую экономику, то их задача экономику спасать, на то они и технократы. Затем, собственно, их там и держат. И более-менее в куда меньших масштабах они этим занимаются очень давно. И, в общем-то, продолжили это делать. Другое дело, что действительно перед ними встал совершенно другого порядка моральный выбор, о котором мы со Светой Рейтер в этом тексте, в том числе при участии и Олега Исхоки, пытались порассуждать. Но с точки зрения их экономической политики, как ты в своих первых вопросах отмечал, и я давно об этом думаю, что вся эта макроэкономическая стабильность, которая в том числе делала много хорошего для людей в России, у них там, у кого-то росли зарплаты, кто-то покупал себе жилье, вообще улучшал свою жизнь. Обратной стороной оказалось, что та же самая макроэкономическая стабильность помогала взрастить силовой аппарат. Да, она помогала сформировать всю репрессивную политику и ту политику внешнюю, которая привела в итоге к конфликту с Украиной. Поэтому, ну, вот на то они и технократы, так они работали. А возвращаясь мысленно вот в те первые дни, какие еще прогнозы тогда звучали и немножечко не сбывались, дополню к тому, что сказал уже Олег. Я очень хорошо помню прогнозы о том, как вот эти санкции на импорт, да, то есть запрещающие ввозить в Россию многие товары, а также то, что называлось самосанкции, то есть уход западных компаний просто по идеологическим каким-то иным соображениям из России. Так вот, говорили много о том, что эти санкции обрушат российские производственные цепочки. В том смысле, что если ты даже какую-то маленькую деталь получал из-за рубежа, то все огромное производство встанет. Помню, был, например, такой случай с производством вагонов. Там не могли получить подшипники, как выяснилось, европейские. И все, без подшипника вагон никуда не уезжал. Так вот, и тогда говорилось, что эти все производственные цепочки разорвутся, но эффект мы ощутим где-нибудь в середине лета, потому что у всех хватит запасов. А дальше выяснилось, что никакого такого массового остановки производств, которые вызывают ассоциации, не знаю, с 90-ми годами, не происходило. И я слышала две основные гипотезы, они друг другу не противоречат, возможно, дополняют. Во-первых, большие запасы наших предприятий, которые, ну, на горьком опыте коронавирусного кризиса поняли, что лучше на складах держать что-нибудь полезное, потому что неизвестно, когда не придет нужная поставка из Китая, Европы или откуда-нибудь еще. А вторая в том, что пока они использовали эти запасы, которые должны были кончиться летом, они как-то научились обходить санкции. Вот кто научился, да, он продолжил производство и что-то там переналадил или, не знаю, нашел в России. И масштабы такой вот подстройки, да, как я понимаю, многих экономистов даже удивили. То есть выяснилось, что российская экономика на это способна, и здесь спасибо тому, что она остается рыночной. Да, это еще один вопрос к технократам. Мы, я помню, обсуждали эту тему не так давно с бывшим ректором Российской экономической школы Рубеном Яниколоповым. И он считает, что как раз сохранение рыночности российской экономики, тот факт, что чиновники не пытаются сейчас построить настоящий военный коммунизм, плановую экономику, это осмысленные действия, да, возвращаясь к вопросу о технократах. Они понимают, что так это все еще как-то работает. А если начать действительно там закрываться по полной еще сильнее, чем санкции, еще сильнее, чем наши многие экономические идеи прошлых лет, то действительно будет хуже, и им придется тяжелее работать, в том числе, как технократам, которым придется спасать. Поэтому да, получилось, что, возможно, мы хуже думали, да, в каких-то частях у российской экономики, чем она сработала. Как это ни парадоксально сейчас может прозвучать, хотя никто не отменяет при всем при том огромного долгосрочного урона, падения благосостояния и прочего. То есть не нужно здесь излишний оптимизм какой-то получать из таких выводов.
У меня было два комментария как раз. Мне кажется, очень важные вещи Маргарита сказала, и я хотел просто добавить два небольших акцента к этому. Действительно, потрясающий был материал в «Медузе» про Центральный банк, но он был написан, по-моему, еще в конце весны, да, задолго до мобилизации, когда мобилизация не казалась возможной, необратимой, что будет, вероятно, много волн мобилизации, что призовут сотни тысяч людей на войну. И вот тогда была такая аура у технократов, что они спасают россиян, да, что вот есть эти природные условия, в которые попала Россия, необратимые. Так многие люди хотели думать об этом, что это что-то от них независящее. И вот в таких условиях, в условиях, как Набиуллина любила говорить, внешних обстоятельств, хотя какие они внешние, надо спасать россиян, чтобы работали банки, чтобы в банках была наличность, чтобы можно было снять свои пенсии, купить товары на эти деньги. И вот работа центрального банкира тогда виделась такой доблестной работой спасателя рядового гражданина в суровых внешних условиях. Да, а когда началась мобилизация, стало понятно, акценты совершенно стали другие, да, что вот вся эта политика, тот факт, что Центральный банк оказался компетентен, не стал применять какую-то там современную монетарную теорию для разруливания этого кризиса, к сожалению, да, а привело это вот к тому, что в сентябре можно было объявить массовую мобилизацию, мобилизировать больше там 200 тысяч человек, из которых, судя по всему, уже десятки умерли в Украине, да, и вот кажется, как об этом тогда думать, да, вот в масштабах года, значит, они спасали жизни весной, а это привело вот к такому налогу на человеческие жизни осенью, да, и вот теперь акценты, конечно, выглядят совсем по-другому. И второй комментарий, я тоже хотел бы вернуться обратно в март, по-моему, Александр Морозов, да, аналитик Центрального банка как раз, он написал важную статью о изменении российской экономики, ее структуры, это вот тогда использовали слова «подстройка», кто-то говорил «примитивизация». Но важно подчеркнуть, что это действительно произошло, что хоть этот прогноз, возможно, сейчас выглядит слишком пессимистическим, вот при том, что мы обсуждали, что и спад оказался не такой глубокий, как тогда планировалось, и, судя по всему, многие предприятия смогли подстроиться лучше, чем мы думали. Но, тем не менее, этот прогноз остался в силе. Действительно, структура российского производства примитивизируется. То есть это как раз видно из данных, что произошел глубокий спад в машиностроении, глубокий спад в электронике, в бытовой электронике, во всех частях производства, которые не были лидирующими никогда, но тем не менее были технологически более сложными. Да, и вот то, что мы видим, что действительно российская экономика примитивизируется, какие-то предприятия закрываются, то есть каких-то товаров вообще не будет производиться, какие-то товары будут заменены на более простые, которые в условиях санкций можно произвести, ну а какие-то будут производиться с помощью не европейских компонентов, скажем, азиатских компонентов, то, что получилось купить через Турцию и так далее. Совершенно справедливо Маргарита подчеркнула, что импорт во многом восстанавливается. Мы пока не знаем структуру этого импорта, но вот совокупные данные показывают, что он упал в 2 раза и с тех пор восстановился больше, чем наполовину. То есть сейчас он примерно на 85% от предвоенного уровня. Да? И вот мы не знаем, переплачивают ли в 2 раза за то, что раньше покупали эффективным способом, или на самом деле нашли способы покупать примерно за те же деньги, примерно такие же товары там, из Индии и Турции. Это тоже вполне возможно. Мы со временем это узнаем. Но так или иначе, произошла серьезная примитивизация экономики. И вот масштабы этого будут понятны, ну, видимо, спустя год. Пока сказать это сложно. Но вот качественно прогнозы, мне кажется, сбываются. Дальше действительно мы можем обсуждать, что, возможно, количественно у нас не было такой оптики острого кризиса. Да? Но импортные санкции, они так и работают, что они не создают острый кризис, они создают такой медленно текущий, нарастающий кризис, и вот где будет нижняя точка этого, мы пока не знаем. Да, и вот в этом смысле, мне кажется, рано говорить, насколько вот эти вот начальные мартовские прогнозы сбылись или нет. Качественно, мне кажется, они довольно-таки неплохо отражают динамику.
Не знаю, надо ли это спрашивать по прошествии 15-20 минут разговора, но тем не менее, а можно всерьез-то говорить о том, что экономика отреагировала на новые условия? Потому что вы, Олег, про это говорили, и мы, в общем, видели это в 2022-м, простите за утрирование, что именно адаптация, она как будто отложена. Вроде санкции и все такое, но газом с Европой Россия наторговалась вдоволь, в самые вроде бы непримиримые по отношению к агрессии России в Украине. Государство покупали и продолжает покупать газ и нефтепродукты через третьи страны. Возможно, будут это сейчас делать через Турцию. Там, в общем, есть, да, детали. Но, тем не менее, даже они приобретают ввиду зимы и ввиду введения новых санкций, так вообще интенсивно тратили они свои деньги и отдавали в Российскую Федерацию. Плюс в России, понятно, запас прочности, те же технологии, они моментально не устаревают. Станок, если он у тебя есть, он за несколько месяцев, скорее всего, безвозвратно не выйдет, да, из строя. Плюс заместили что-то из дружественных, да, как сейчас говорят в Российской Федерации стран. Плюс неодновременность введения ограничений под что-то реально подстроились, начали сами, да, например, производить. В общем, это все еще примерно та же система, которая была, ну, около года назад? Или действительно это все серьезно влияет на экономику?
Мы, кстати, кажется, обсуждали эти вопросы с Маргаритой для материала. Она готовит, это тоже для «Медузы», я так понимаю. И в этом смысле кажется, что 2023 год может очень сильно отличаться от 2022. В этом смысле я не уверен, что о 2023 году можно думать как о таком естественном продолжении 2022. Вот в чем дело. 2022 год был все-таки годом импортных санкций, когда пропали товары. Какие-то товары подорожали сильно, их стало сложнее покупать, надо вот было искать возможности. И вот в течение года действительно, ну, мы видим, что многие товарные потоки либо восстановились, либо им нашли альтернативу. Турция стала главным торговым партнером, Индия стала главным торговым партнером, чего не было. И вот в этом смысле, отвечая частично на ваш вопрос, Европа перестала быть основным рынком, основным торговым партнером, основным источником товаров и технологий. Возможно, вот будут какие-то сложные способы покупать те же европейские товары через там Турцию, Казахстан и Армению. Возможно, найдутся какие-то новые поставщики. Но так или иначе, вот эта прямая торговля, которая была характеристикой последних 20-30 лет с Европой, эпоха этого закончилась. Да? Мне кажется, это достаточно очевидно, что вот основным покупателем российских энергоносителей стала Индия и Китай, а основным поставщиком товаров в Россию стала Турция. И вот это качественное изменение 2022 года. Но это все в основном было связано с санкциями, которые были импортные. Все это происходило в условиях большого количества доходов, в условии большого заработка, вот этой вот подушки энергетических доходов. И это совершенно одна история, когда надо жить с большими доходами, где нужно потратить больше денег, чтобы купить товары. Но денег как бы много, те надо найти просто хитрые способы, как их потратить. Вот это была история 2022 года. История 23-го года может оказаться совершенно другая. С одной стороны, импорт восстановился, нашли альтернативные цепочки поставок, но теперь узкая сторона будет именно доходы, которых будет меньше в 23-м году и существенно меньше, чем в 22-м. При этом расходы не снижаются. Судя по всему, в обозримом будущем расходы будут оставаться на высоком уровне, их будет сложно срезать. А доходов, судя по всему, в 23-м году, особенно с вступлением вот этой второй части 6-го пакета санкций с февраля месяца, когда Европа отказывается покупать переработанные нефтепродукты, это может существенно снизить доходы. Это то, что сложно перенаправить в другие регионы. Да? Если вот сырую нефть относительно просто перенаправить в условиях наличия там, кораблей, страховки и так далее, сырую нефть можно перенаправить куда угодно в мире. А вот нефтепродукты, они гораздо более специфичны для конкретных рынков. И в этом смысле 23-й год, скорее всего, станет годом, когда именно узкой стороной станут доходы, станет меньше денег. И вот приспособление к этому вполне возможно будет другим. Пока сложно предсказывать, насколько это критично, насколько это будет кризисное явление. Ну вот если Россия сможет продавать всю свою нефть за $60 за баррель, то, судя по всему, это не будет таким критичным событием. Это будет дополнительным источником давления на экономику, но не будет создавать такую единомоментную кризисную ситуацию. Но так или иначе, судя по всему, 23-й год будет сильно отличаться от 22-го года экономически.
Маргарит, к слову про технократов, в этом году я правильно понимаю, что правительство во многом было занято тем, что в ручном режиме занималось как раз адаптацией, помогало в том числе крупным предприятиям, ну не знаю, вот есть гигантское количество автомобилей, которые не хватает какого-нибудь чипа, потому что чип не могут тебе, да, привезти, вот отправим, ну не знаю, в Казахстан в виде автокомплекта, там дособерут и все такое, или нет, не этим они сейчас заняты?
Помощь была немножечко другого характера, потому что все-таки бизнесом лучше, к счастью, заниматься бизнесу. И нужные комплектующие лучше найдет бизнес, чем чиновники. Чиновники занимались в этом смысле более привычным делом. Это в разной форме раздачи бюджетных денег тем предприятиям, у которых лоббистский ресурс получше, которые больше угрожают социальной стабильности в каких-нибудь регионах, если людей там уволить. Да, этим действительно чиновники занимались, но не весь год. И главным образом, по моим ощущениям, спасали все-таки бюджет, потому что бюджет — это то, что финансирует войну и заодно социальную стабильность через репрессивный аппарат и пенсии и прочие выплаты социального характера. Вот этим действительно занимались, и это, кстати, такое одно еще очень важное изменение. Вот мы сейчас так уже, казалось бы, спокойно и привычно говорим, что ну вот торговля газом с Европой, и не только газом превратится, а это же на самом деле тектоническое, извиняюсь за клише, изменение. Кто бы мог себе это представить, потому что сколько лет Россия жила в этом стереотипе всесильной газовой трубы, энергетического оружия, а этого больше нет. И вот еще одно такое изменение, которое кажется сейчас уже привычным за 2022 год, а на самом деле, по-моему, мне как особенно экономическому журналисту, следившему за это 10 с лишним лет, кажется потрясающим, это то, что у нас больше не станет очень скоро нашей нефтяной кубышки. И вот это совершенно удивительная вещь, потому что весь год больше Россия не копила свои нефтегазовые доллары в фонде национального благосостояния, как это было очень долгие годы. Она тратила фонд национального благосостояния для того, чтобы финансировать разрыв между доходами и расходами бюджета. Сейчас там еще остаются деньги, и наверняка чиновники приложат усилия, чтобы не потратить его полностью, потому что, мне кажется, это какой-то такой психологический еще для них важный предел. Вот говорят, Владимир Путин очень любит макроэкономическую стабильность, в смысле, чтобы были деньги на черный день. Вот черный день вроде бы настал, а деньги все равно хочется приберечь. Мы это видели и во время пандемии коронавируса, которая, кажется, уже чем-то из прошлой жизни. Так вот, это наша кубышка, она не пополняется в этом году, вряд ли будет пополняться в следующем, и большинство прогнозов исходит из того, что она будет израсходована по большей части. В смысле, вся ее часть, которая может быть потрачена прямо сейчас, потому что там есть средства, которые вложены в разного рода государственные облигации, и их не так-то просто превратить в живые деньги. Быстрым образом, а иногда, может быть, и вовсе невозможно, потому что кто знает, что там с этими деньгами сделала, например, компания РЖД, заработала ли она этот возврат на инвестиции. В общем, вот вопросы реакции экономики о том, что делают технократы, да, их задача была первая – это спасать бюджет. И тоже к вопросу о том, кого там спасают технократы, людей в России или бюджет. Мы обсуждали тогда, помню, это и с Олегом для текста про ЦБ, и до сих пор, мне кажется, эти разговоры остаются актуальными, может быть, еще более актуальными, да, в том числе в свете мобилизации, как Олег сказал. Дело в том, что есть разные экономические меры, которые могут, с одной стороны, помочь бюджету, но в то же время навредить людям. Да, например, инфляция — это всеобщий налог. Но при определенной... она может быть последствием некоторых мер, которые помогут бюджету. И вот сейчас мы все с большим интересом, таким довольно трагичным интересом, но тем не менее, наблюдаем, что будет происходить с бюджетом. Это очень большая развилка. Сейчас, Влад, прости, немножечко украду твою роль, попрошу Олега продолжить о том, что мы можем увидеть в том смысле, как будут покрываться дефицит бюджета и почему это важно не только с точки зрения того, как там работает российская экономика, а с точки зрения того, как люди в России живут, не только бюджетники.
Ну, я правильно понимаю, тут я, кажется, украл роль Олега, что уже начались заимствования, и вот это один из инструментов, которые мы уже наблюдаем.
Ну, я, во-первых, конечно, хотел бы подчеркнуть, что то, что Маргарита сказала, совершенно верно насчет спасения бюджета, но это началось в августе месяце. Вот до августа месяца такой вопрос остро не стоял, денег хватало на все. И деньги очень щедро раздавали бизнесам и компаниям, чтобы они поддерживали занятость. Но вот история российского бюджетного дефицита этого периода начинается в июне. Вот был небольшой бюджетный дефицит в июне впервые, а в июле был колоссальный. И мое понимание ситуации, здесь данные очень секретные, естественно. Кто-то находит какие-то публикации там Министерства финансов и ЦБ, и мы все пытаемся высосать как можно больше информации из этих данных, но четкого понимания, конечно, нету, что происходит с бюджетом. Но вот мое понимание такое, что помощь предприятиям была серьезная, на это хватало денег. И это привело к довольно острым бюджетным дефицитам. Уже вот в июле месяце был рекордно большой бюджетный дефицит. И после этого было принято решение заботиться в первую очередь о бюджете. А компании будут выживать, как они будут выживать. Но оказалось, что компании как-то выживают. И вот на этом этапе дополнительная помощь бизнесу вроде бы не так остро нужна. Ситуация будет, естественно, другая, если острая помощь бизнесу понадобится заново, скажем, в 2023 году, если будут снижаться расходы россиян. И действительно вот будет макроэкономическое давление происходить из того, что реальные доходы сократились, оборот товаров сокращается. Из-за этого доходы фирм снижаются, и надо опять помогать фирмам. Но вот ровно как сказала Маргарита, уже не очевидно, что кубышка будет содержать что-то, чтобы по второму раунду помочь фирмам, если это потребуется делать в 2023 году. Это вот такой тренд, да, что деньги были избыточны, доступны весной 2022 года, но это, судя по всему, не повторится. И в этом смысле проблемы с бюджетом, они, судя по всему, двигаются только в одном направлении, что доходы, судя по всему, будут падать, а расходы, по крайней мере, нет никаких причин, чтобы они снижались без урезания каких-то важных категорий расходов. Да? И дальше встает вопрос, будут ли урезаны расходы на войну, что маловероятно, или на какую-то социальную сферу. И вот здесь встает действительно острый вопрос, как балансировать бюджет, чтобы не вызывать политического волнения. То есть очевидно, что бюджет это является приоритетом, потому что это инструмент избежать политического недовольства. И вот в этом смысле, скорее всего, 2023 год будет годом сложного выбора для политического руководства, как подстраиваться. Ну и здесь есть, естественно, несколько подходов к этому. С одной стороны, можно попытаться эту проблему решать таким макроэкономическим способом, да, либо найти у кого занять, что очень сложно в условиях санкций, внешнее заимствование практически невозможно. Мы не знаем до конца потенциал для внутреннего заимствования. Есть ли внутренние ресурсы, до которых государство может дотянуться? Да? Может ли оно выпустить Министерство финансов облигации и продать их напрямую банковской системе, которая за них заплатит частными деньгами? Если это возможно, то это будет источник покрытия бюджетных дефицитов на какой-то период времени. Может оказаться так, что в банковской системе этих ресурсов нету из-за того, что россияне в большей степени не сберегали, а тратили 2022 год. И вот тот факт, что, с одной стороны, 2022 год не видел такого крупного кризиса падения расходов, обратная сторона этого, что не было накоплено сбережений, видимо, и это будет означать, что поднять частные деньги для государства будет сложно, и тогда придется обращаться к Центральному банку напрямую или косвенно. То есть либо напрямую продавать облигации Центральному банку, либо Центральный банк будет помогать финансировать частные банки, там Сбербанк, ВТБ, которые уже будут покупать облигации Министерства финансов. В принципе, это неважно, каким механизмом это будет происходить, но в условиях, если центральный банк не сможет нейтрализовать эти эффекты, это вот такой инфляционный способ финансирования государственного бюджета. Естественно, центральный банк может пытаться при этом поднимать процентные ставки, делать стерилизацию этого и не допускать инфляцию, насколько долго это возможно, но в целом это источник инфляционного давления. Что важно подчеркнуть, что тратить фонд национального благосостояния — это тоже источник инфляционного давления. В этом смысле не так важно, ты занимаешь деньги у центрального банка, который их должен раздобыть, например, напечатав, либо ты тратишь фонд национального благосостояния, который тоже этот делает вклад в совокупный спрос экономики, не увеличивая предложение при этом обязательно. Это тоже может иметь инфляционное давление таким же образом. Но вот это один выбор для государства. Другой выбор для государства — это ввести налоги какие-то дополнительные. То, что вот мы видим, например, выплата дивидендов «Газпромом» осенью 2022 года — это фактически налог, такой индивидуальный налог на одну компанию, на одно предприятие. Акционеры «Газпрома», я уже не знаю, кто это такие, но вот акционеры не получили эти деньги, а их получило государство, закрыло дыру в бюджете осенью этого года. Но вот, может быть, мы увидим ряд вот таких точечных мер, как Маргарита сказала, есть много госкорпораций, РЖД, Роснефть, те же самые банки, у которых можно также изъять дивиденды. Это вот будет такой налог на бизнес. Это, мне кажется, следующий шаг, который мы уже видим происходит, и, наверное, мы будем видеть больше. Дальше есть какая-то более систематическая система налогообложения. Поднять налог на прибыль всех компаний в экономике или поднять подоходные налоги или увеличить налог на добавленную стоимость. Но это уже сопряжено с прямым потенциальным недовольством. Поскольку это прямые налоги, люди будут видеть, что государство напрямую забирает у них деньги. И это вполне возможно уже будет приводить к недовольству. Ну и последняя опция — это сокращать строчки расходов. Да, и вот здесь можно только гадать, какие строчки пойдут первыми. Ну, судя по всему, опять же, это должны быть те строчки, которые не напрямую влияют на людей, забирая у них там пенсии и так далее, а могут быть такие строчки, как недофинансирование, образование, медицина и так далее. Наверняка это просто проще спрятать в краткосрочной перспективе, но в целом имеет тот же самый эффект. И вот, значит, государство будет 23-й год балансировать на поддержании бюджетного баланса, при этом с ограничением, чтобы не вызвать острого недовольства у людей. Как это будет делать государство, насколько это возможно, это на самом деле открытый вопрос. Это наверняка будет самая драматическая часть 2023 года с точки зрения государственной политики экономической. И в этом смысле ровно возвращаемся к тому же вопросу, что 2023 год будет годом, когда узкой стороной станут доходы. Доходов станет меньше, и, соответственно, вот эти все подстройки и с точки зрения частных бизнесов, и с точки зрения государства, это, мне кажется, будет главными экономическими новостями. А вот все эти импортные санкции, они как бы уходят на второй план в 2023 году.
На самом деле, конечно же, уже началось аккуратненькое, не слишком резкое, но тем не менее вредное сокращение очень многих невоенных статей. Я, например, обратила внимание, когда в этом году читала пояснительную записку про бюджет, она начинается в части описания расходов с так называемых национальных проектов. Долгое время была такая гордость, когда-то они родились вообще как предвыборный такой инструмент. Так вот, там первый национальный проект, не знаю, по алфавиту или так попал, это здравоохранение. И его финансирование снижается на 2023 год по сравнению с 2022. Да, даже в номинальном размере, не говоря уж о поправке на инфляцию. И там снижаются вещи, которые кажутся просто каким-то кощунством. То есть там снижаются расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями, на первую помощь и так далее. То есть то, что и так явно в больших проблемах находится в России, будет получать еще меньше денег. Разумеется, это не так заметно, как если пенсионерам меньше выплатить пенсии, да, или не выплатить их месяц. Но, тем не менее, это огромный вред, потому что это означает неспасенные жизни, какие-то потерянные зря годы, которые могли бы быть продлены хорошей медициной. Это только один пример. Таких примеров множество, и, к сожалению, будет еще больше. Когда у вас мало доходов, очевидно, будет много таких жертв из гражданских статей, да, не говоря уже о регионах, что там будет происходить с их бюджетами. Пока им помогают из центра, но можно помогать меньше, это будет там меньше построенных дорог, отремонтированных школ. И вот, в частности, когда мы, например, говорим про то, что сейчас Минфин начал занимать деньги довольно в больших объемах, это же тоже все не бесплатно для бюджета. бюджета. В бюджете есть статья под названием «Обслуживание государственного долга». Когда доходов бюджета ограниченное количество, а статья эта сейчас вырастает, то это значит, что какие-то другие статьи будут, опять же, потихонечку, аккуратно сокращены. И мы все понимаем, что это не будут военные статьи, это не будут какие-то такие явные выплаты, как пенсии, да, но это будет то, что будет ухудшать жизнь людей в России.
Ну, среднесрочная перспектива выглядит какой-то совершенно печальной. То есть сколько-то сложной индустрии, автомашина, приборостроение, авиастроение испытывают сложности. Любые высокотехнологичные производства, собственно, они потому и высокотехнологичные, что им нужны высокие технологии, доступ к которым закрыт, кооперация затруднена. Во многом, кстати, IT, да, та часть, что ориентировалась не только на российский рынок, но и на глобальный. Ну, в общем, эти люди как раз-то и уехали. За них, может быть, меньше всего стоит беспокоиться, хотя, очевидно, уехать могли не все. Но вот как будто есть две экономики. Одна все равно протянет, как-то углеводороды будут продаваться, и те, кто работают вот в этом расширенно понимаемом госсекторе, это примерно половина занятых, да, ведь в России, они еще как-то смогут жить, остальным будет совсем плохо, но бюджетники, которым тоже будут, видимо, сокращать зарплату, номинально или не номинально, тоже заплатят свой налог, но выступать не смогут никаким образом, потому что не хочешь, не нравится, вот, пожалуйста, есть условно негосударственный сектор, где тоже ничего хорошего. Какая-то очень печальная картина. Когда можно будет, я понимаю, что это предложение сделать смелый прогноз снова, можно будет думать вот о такой кризисной ситуации и об очевидных проблемах. К концу 23-го?
Слушайте, ну, мне кажется, очевидно, что с февраля 22-го года зона хороших, полухороших, средних вариантов закончилась, ее просто нету. Это можно было обсуждать год назад. Вот действительно мы писали доклад. Кирилл Рогов это организовал. Он назывался «Застой-2». И мы обсуждали потенциальные стратегии выхода из стагнации. И вот год назад это было можно обсуждать. Вот какие-то положительные тона видны. Как может быть устроен российский рост после десятилетия отсутствия роста. Да? Возможен ли он? Да? А с февраля 2022 года можно обсуждать лишь, когда закончится фаза падения, когда она закончится стабилизацией и когда российская экономика выйдет на плато, которого мы пока не видим. И вот в этом смысле то ли это Bloomberg, то ли Reuters популяризировали какой-то доклад, который, видимо, обсуждался то ли на правительстве, то ли в Думе, о траекториях российской экономики. И, значит, в этих траекториях не видно никакого роста или восстановления там часто до 28-го года, например. Да? То есть это означает в текущем режиме никогда, условно говоря. Да? В этом смысле действительно выбор между плохими, очень плохими и катастрофическими сценариями здесь. Но вот правильно вы говорите, что есть как будто бы две России, которые существуют параллельно. Есть вот эта нефтегазовая Россия, которая на самом деле является основой, то, на чем держится производство, ВВП, экспорт. И вот если цены на эти энергоносители остаются высокие, продавать эти энергоносители можно относительно свободно. А я напомню, что в бюджет записано $70 на следующий год, что кажется уже недостижимо. Но, например, 60 вполне возможно. То есть будет ли удивительно, если весь 23-й год Россия сможет продать все объемы нефти по $60? Но это не будет удивительно, это возможно. Это относительно оптимистический сценарий, как мне кажется. Ну, оптимистический с точки зрения российской экономики, естественно. И в этом случае, ну вот это может продолжаться еще много-много месяцев вперед. То есть поддерживать и бюджет в каком-то состоянии, и рабочие места, и спрос в экономике. Вот при такой цене на нефть можно. А дальше есть сценарии, например, мировой рецессии, когда цена на нефть просто мировая падает там, до $30 за баррель, 30-40. Такое легко возможно, и это уже острокризисный сценарий. Есть сценарий, когда санкции оказываются более эффективны, чем вот нам сейчас кажется с декабря 2022 года, и действительно объемы российской нефти сократятся существенно, особенно на фоне замедления мировой экономики, когда спрос на нефть не такой высокий, это вполне возможно. И это тоже источник для кризисного сценария. Но так или иначе, если мы возьмем за базу, что $60 и продавать почти все объемы, то это может длиться много-много месяцев вперед. А вот другая часть экономики, про которую вы говорили, ну, в принципе, не так важно, что там происходит, она не делает погоду, она дает несколько процентов ВВП, условно говоря, но в целом большое количество предприятий может закрыться, можно попрощаться с идеями IT-сектора, который бы выходил на внешние рынки и делал бы инновации на внешних рынках, и это бы стало локомотивом для российской экономики, как вот фирмы Силиконовой долины стали локомотивом для американской экономики, также и вот фирмы IT-отрасли могли бы стать локомотивом российской экономики, особенно в условиях, когда Россия была действительно экономическим центром для большого количества стран вокруг нее. Но все это уже пропало из этих потенциальных сценариев. Это то, что мы обсуждали в оптимистических вариантах год назад, как можно уйти от нефтяной экономики и, вот, может быть, на основе этого бурно развивающегося IT-сектора, который на самом деле в плане занятости занимает очень небольшую долю людей, но это то, откуда могли выйти инновации и доходы, и благосостояние на многие десятилетия вперед. Но мне кажется, что сейчас очевидно, что вот эта дверь закрыта, а дальше какие источники могут быть роста диверсификации экономики? Но вот в условиях санкций, судя по всему, ответ, что их нет, да, и что экономика будет вот в этом режиме продолжать существовать. Пока энергоносители покупаются, это создает достаточно, чтобы экономика, ну вот, находилась там, где она находится. Но рассчитывать на какой-то рост в обозримые годы, мне кажется, я не вижу его источников.
Я хочу, да, коротко очень добавить, приближаясь тоже к человеку, потому что, мне кажется, одно из важных открытий, например, нас экономических и не только журналистов этого года, что люди в России очень многие себя сильно отделяют от экономики. Что вот есть какие-то большие процессы, там ВВП, ФНБ там, и прочие аббревиатуры, а жизнь наша отдельно. Так вот, возвращаясь к слову примитивизация, и это очень тесно связано с тем, о чем сейчас Олег говорил, IT, которое может выйти на внешние рынки, понятное дело, скорее всего, закончилось. Но это не значит, что закончилось все IT. Ну, например, останутся в России банки, которым нужно как-то иметь программное обеспечение. Ну вот IT-шник вместо того, чтобы делать продукт мирового уровня, какой-нибудь стартап открывать, да, он будет придумывать код для того, чтобы банк как-то мог нормально принимать платежи. И это касается очень многих профессий. То есть эта примитивизация, она во всем. И что здесь очень грустно для людей, особенно для молодых людей, да, что спрос на высокую квалификацию будет все ниже. Будет спрос не на те навыки, о которых мы все мечтаем, которые мы ассоциируем с 21 веком, там, цифровой экономикой и так далее, а спрос будет совсем на другое. Да? И труд будет проще, и айтишники другие, и, не знаю, там, кто еще, учителя будут учить другому, это отдельная идеологическая тема. В общем, это экономика, в которой не очень нужна вот эта современная экспертиза, да, современные профессии. Это очень грустно, это как бы крадет у людей дополнительно жизнь, да, то есть помимо прямого налога на жизнь в виде мобилизации, есть еще налог на то, что ты как профессионал не достигнешь того, чего мог бы, если бы Россия не устроила то, что она устроила.
Да, ну, действительно, это, можно сказать, налог на будущее, да, действительно, он существовал последние десятилетия в России, но, конечно, с началом войны вот этот налог на будущее, он сразу вступил. Многие люди ввиду этого налога уехали, то есть это еще 1 000 000 человек уехавших, возможно, больше. И мы не обсуждали последствия этого, но, очевидно, вот из долгосрочных трендов это, наверное, будет один из самых мощных долгосрочных трендов. Это отток производительных молодых людей из экономики. Совершенно справедливо все, что Маргарита говорит, что высококачественные рабочие места заменяются более низкокачественными рабочими местами, это происходит массово. И это вот действительно снижение, так сказать, отдачи на человеческий капитал. Человеческий капитал становится менее важен в таких условиях. И это все вклад вот в долгосрочную стагнацию экономики. И долго спустя, после того, как уже никакого Путина не будет, это все будет давать о себе знать. Это будет то, что будет преследовать российскую экономику много-много лет вперед. Когда и война, и вот текущий политический режим, будем надеяться, уже далеко останется в зеркале заднего видения. И все равно это будет являться важными факторами и на 5, и на 10 лет вперед. Но мне очень понравилась идея, которую сказала Маргарита, о том, как вот люди связаны напрямую или не напрямую с макроэкономикой. Это действительно, мне кажется, очень важная аналогия. И количество людей, которые заняты вот в таких сверхпроизводительных рабочих местах, которые требуют большого количества человеческого капитала, таких людей не так много. Это все-таки небольшая доля занятости. А как связана судьба людей с макроэкономикой для массы населения? Ну и ответ такой, что есть два способа связи. Это ровно то, что мы обсуждали. Это доходы и цены. И вот в 2022 году люди не увидели падения доходов. На самом деле был небольшой номинальный рост доходов на 1 или 2% такого порядка. Но они увидели, что какие-то товары пропали, какие-то цены выросли. Это действительно было легко как бы интерпретировать или об этом думать, как вот о таком внешнем явлении. Как будто бы это не зависит от России, от российского правительства, от политического руководства, что это вот такой внешний катаклизм, когда какие-то товары пропали, какие-то подорожали, но доходы номинальные не снизились, вроде бы ты получаешь то же самое, самое, может быть, даже чуть больше, на это купить стало. Нельзя ту же самую корзину товаров, но можно купить какую-то другую корзину товаров. Ну и это вот такой, тоже можно сказать, налог 10% на благосостояние. Но как бы он визуально не ощущается, что это прямой результат действия правительства. Да? Это вот как будто бы эти внешние факторы. А 23-й год — это будет год, когда, вероятно, доходы снижаются, да, как мы уже несколько раз обсуждали. Это совершенно другая оптика, что люди будут связаны с макроэкономикой уже не только через цены и доступность товаров, а уже действительно какие-то доходы будут снижаться, какие-то зарплаты, деньги будут недополучаться, просто в результате того, что в целом в макроэкономике не такой приток этих денег. И это совершенно другая связь людей с макроэкономикой, которая намного будет более острой и более напрямую ощущаться, да, что это не какой-то внешний фактор, а это что вот реально этих даже номинальных доходов становится меньше. Это особенно остро ощущается, если действительно есть рост безработицы, потому что какие-то люди полностью теряют занятость. То есть это один способ подстройки. Другой способ подстройки — это просто в целом какое-то снижение зарплат, снижение пенсии, что вполне возможно. И вот если это будет происходить в условиях, опять же, более низких цен на нефть, то люди будут это чувствовать намного более остро и намного более напрямую, чем все события экономические 22-го года, как сказались на благосостоянии. В этом смысле это ключевая разница. Конечно, это я далеко ушел от той темы, в некотором смысле, может быть, более важной, долгосрочной, которую подчеркнула Маргарита, но вот если мы будем говорить именно в краткосрочном перспективе, то эта связь людей напрямую с макроэкономикой окажется намного сильнее, намного более чувствительной в 23-м году, чем в 22-м году.
Очень печально звучит, особенно в связи с тем, что и вы говорили, и Путин, оказывается, не врал, когда с военными говорил, сказал, страна для продолжения специальной военной операции вам даст все, что нужно. Подчеркнул, правда, что социальные обязательства не пострадают, но вторая часть фразы, как мы с вами только что обсудили, была лукавством.
Но, Владислав, я хочу все-таки подчеркнуть, все, что нужно, это лукавство. Все, что есть, возможно, да. Все, что есть, возможно, уйдет на войну. А, конечно, все, что нужно, это вранье. Ну и слава богу, надо подчеркнуть, что слава богу, что не так много есть, потому что это напрямую превращается в человеческие жертвы.
Хорошо, про внешний фактор, про который, если бы мы с вами в государственном медиа были, говорили бы, наверное, больше. В основном про него говорили бы. Санкционное давление, оно все исчерпано? Больше нечего согласовывать и вводить в отношении России? Или могут быть еще средства, которые ускорят ужасный конец?
Слушайте, ну давайте серьезно. Даже «Газпромбанк» еще не под санкциями. Но санкции игрушечные. То есть понятно, что импортные санкции были серьезные, но с точки зрения возможности России зарабатывать, серьезных санкций не было. Вот только вот этот шестой пакет, который начинает вступать в силу, это действительно первые серьезные санкции с точки зрения доходной стороны. И в этом смысле западные страны выбрали такой путь, что вот это особо остро ощущалось в апреле и в мае месяце, когда основная забота, вот, например, американского министерства финансов, американского трежери, было не допустить цены на нефть 150, а еще хуже $200 за баррель. Тогда цены на нефть были 120, и боялись, что серьезные санкции приведут вот просто к такому колоссальному дополнительному росту цен на нефть. И решили повременить с санкциями, подождать, накопить резервы нефтяные и газовые, насколько это возможно. И вот этим занималась и Америка, и Европа. Происходила вся эта подстройка с их стороны к новым экономическим реалиям. А с серьезных санкций вот решили не включать до декабря. Да и даже те, которые вступают в декабре, мы только узнаем вот со временем, насколько серьезно будут там вторичные санкции использоваться, следить за транспортировкой российской нефти, за вот исполнением всех этих условий на страхование, использование европейских судов. Есть вариант, что, может быть, западные страны решат, что им выгоднее, когда Россия на самом деле продает все эти объемы нефти по более низким ценам теперь, и гораздо проще и дешевле просто военным образом помогать Украине, чем включать дополнительное экономическое давление. Это не означает, что этих ресурсов экономического давления нету. То есть какая-то дополнительная эскалация, естественно, всегда встречается и дополнительной военной помощью Украины, и дополнительным экономическим давлением на Россию, вот дополнительными этими пакетами санкций, которые продолжают принимать. Но большой вопрос, насколько есть политический аппетит и в Америке, и в Европе, чтобы продолжать и военную помощь, и экономические санкции. Да? Пока этот аппетит есть, пока есть решимость помогать Украине закончить эту войну победой. Будет ли ситуация так же выглядеть весной, после зимы? Мы увидим, это сложно прогнозировать. Но ресурс санкционный есть. Будут ли его использовать, мы не знаем. И вот тот факт, что «Газпромбанк» не под санкциями до сих пор, говорит о том, что серьезных санкций финансовых пока не сделали.
Спасибо большое, Маргарита, Олег.
Спасибо, было очень интересно.
Спасибо, Влад.
Это были Маргарита Лютова, экономический журналист и корреспондентка «Медузы», и Олег Ицхоки, профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Страницы, при помощи которых вы можете помочь «Медузе» финансово, следующие: support.meduza.io и save.meduza.io на русском и на английском языках, так чтобы и вы могли воспользоваться, прочитав инструкцию, воспользовавшись формой оплаты. И также ваши друзья, например, говорящие по-английски, не очень читающие «Медузу», хотя у нее есть англоязычная версия, но желающие поддержать свободу слова в мире, в России, на постсоветском пространстве, можете порекомендовать им тоже зайти на страницу ту, что save.meduza.io. И как весь прошлый год, напоминаю, что это подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными, но конкретно этот выпуск был каникулярный, на большую тему, связанную с тем, что происходило в прошлом году, и, конечно, с тем, что будет происходить в этом, 2023. До встречи!